смертность красоты, земной воплощенной красоты. Лермонтовская интерпретация, державинского мотива. Демон лермонтовской интерпретации державинского бога. У Державина: «Твоей-то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, отец, бессмертие твое». Демон не возвращается в бессмертие Бога. Он сам бессмертен в своем отрицании, в своем безотрадном познании смертности бытия. Я сказал бы сегодня самому себе: демон не знает правды ипостасности бытийного начала. Именно оно заложено Творцом в основу всего сущего. В том числе и в основу человеческого сознания или демоничности человеческого сознания. Потому что демон чувствует и сознает как человек. Но у человека есть выход правде, сотворенного Богом бытия. А демон отвергает эту правду, хотя только что был на пути к ней, в своей любви к Тамаре. А у Державина есть интонации, как я уже говорил, предвещающие лермонтовскую поэму. «Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог». В этой россыпи афоризмов поразителен один: черта начально божества. Это Державин сказал о человеке. И эта мысль была бы демонична, Если бы она остановилась на этом демоническом неприятии ипостасного мира, лирический герой Державина приемлет это ипостасное начало, не называя его так. «Через смерть я возвратился, Отец, бессмертие Твое». Но Божье бессмертие проявляется в ипостасном вновь воплощении земного бытия. Надо сказать, что Державин близок Лермонтову и в этом. Мы помним в оде на смерть князя Мещерского замечательную строфу, которую обычно связывают с пушкинским Евгением Онегиным. Но она, мне кажется, не только с Пушкиным глубинно связана. Помните? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь как сон прошел твой век. Как сон, как легкая мечта, исчезла и моя уж молодость. Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен. Желанием частей размучен, зовет я, слышу, славы шум, но так и мужество пройдет, и вместе к славе с ней стремление, богатств стяжания минет, и в сердце всех страстей волнение придет, придет в череду свою. Падите, счастье прочь возможны, вы все пременны здесь и ложны. Я в дверях вечности стою. Почти демон. Равно как и предшествующие в этой оде афоризмы. Здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он там? Где там? Не знаем. Мы только плачем и взываем о горе нам, рожденным в свет. Великий, гениальный Державин действительно предшественник Лермонтова. Но в поэме «Демон» автобиографической во многом, потому что там некая формула самого лермонтовского мироотношения с его скорбью, с его протестом и с его любовью к миру, с его молитвой. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Это лермонтовская формула, преемственна по отношению к державинской, и тут еще есть о чем поразмышлять. Я сейчас не об этом. Вот опять об ипостасной правде. Никак она не дается. Даже по-настоящему не сформулировано ни Державиным, ни Лермонтовым, ни Тургеневским, Базаровым, который органично входит в этот контекст. Это уже после его смерти Тургенев говорит о вечном примирении, о жизни бесконечной, о том, о чем говорят цветы на могиле героя романа. Но это и стилистика, и слова, и мысли, и чувства не Базарова, а Тургенева. Базаров по-своему демонически ушел из мира. Но ушел, любя. И это противоречие тоже преемственно по отношению к мотивам русской поэзии, русской литературы, о которых мы говорим. И все же сама формула ипостасного вновь рождения не сформулирована и дальше не была сформулирована. Ни Горьким, ни Маяковским, ни Пришвиным. Я вовсе не хочу сказать, что я впервые ее сформулировал. Нет, я просто нашел некоторые слова, некоторые определения, осмысляющие опыт нашей прекрасной литературы, спасительной духовно. И вот сейчас, когда я переживаю столь горький, столь искушающий момент своей жизни, спасительность этой формулы чрезвычайно важна для меня. У Тютчева есть четверостишье, хорошо известное, но глубина его, конечно, неисчерпаема. Природа – сфинкс, и тем она верней. Своим искусом мучит человека, что может статься никакой от века загадки нет и не было у ней. Здесь тоже отсутствует вот это ощущение все разрешающего, все примиряющего вновь рождения. Почему? Потому что демон, Мефистофель, черт Ивана Карамазова не дремлет. Он является к нам со всей, казалось бы, неопровержимостью отрицательного опыта. У Гёте Мефистофель – гений отрицательного опыта. Опыт отрицания – это не созидание, это зло. Это не опыт творения. Но у Гёте это гений, ибо он все-таки умеет собрать и нести в себе всю рассредоточенную в мире страшную аргументацию отрицания. В разговоре с Фаустом, когда он искушал его возможностью союза с собою, Мефистофель прямо говорит о том, что вот он пытается отрицать, уничтожать вещи, предметы, все воплощенное в той же материи. Ибо когда это будет уничтожено, изначальному свету, даже если он и рожден Богом, не за что будет цепляться в мире, бесконечности Вселенной. И тогда свет исчезнет, и настанет тьма, в которой нет рождения, которое антиипостасно. Вот в концепции гётовской это есть величайшая ложь, которая опровергается судьбой Фауста. Он ведь все время отрицает самого себя, свой опыт. Но тут же он отдает целиком всего себя попытке нового опыта. В этом отношении он, видимо, объединяет начало двух вечных образов и героев мировой литературы – Гамлета и Дон Кихота. И объединяет так, как никто по-настоящему в мировой литературе не помог своему герою объединить. Как Дон Кихот, он отдается порыву. Порыву творческому. И в любви, и даже в государственной деятельности. И в любви к Елене прекрасной. Вторая часть Фауста. Вся его жизнь – это спираль. Новый опыт и новое беспощадное отрицание. Именно это приводит к тому, что в итоге – его уже посмертная судьба увенчана. За мгновение до смерти. Открытием правды жизни в борьбе, ежедневной борьбе за свободу. И не одного человека, а народа, который спасется, если он будет в состоянии бороться каждый день. А после черты земной жизни, встречи с Гретхен, с Маргаритой, погубленной им, таков финал великой трагедии. И все равно даже у Гёте встреча с Гретхен происходит по ту сторону человеческого бытия. А правда всенародной борьбы за свою свободу осуществляется за мгновение до смерти Фауста, лишившегося к этому мгновению зрения своего. И здесь ипостасность еще не состоялась. Неужели хоть в какой-то мере я в самый горький момент моей жизни приближаюсь к верному ощущению, к верной разгадке, спасительной и творящей радость человеческой души?